15130 и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации погибли 2 милиционера, 4 маджахеда убиты. Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой II. На переговорах по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение по разоружению Пхеньяна. В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли 2 милиционера, 1 ранен, 4 маджахеда убиты. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
В Гудермесском районе Чечни вблизи административной границы с Дагестаном проходит спецмероприятие по розыску группы боевиков, уцелевших в ходе утреннего боя. Их, по некоторым данным, 2 или 3 человека. Возле селения Ишхо-Юрт милиционеры сегодня на рассвете блокировали тщательно замаскированный блиндаж, в котором находились боевики. Как сообщили в дежурной части Гудермесского РОВД, удалось ликвидировать 4 боевиков. Двое из них – Ахмед Цагараев и Иса Ганаев. Пресс-служба МВД Чечни сообщает также, что среди убитых и так называемый эмир селения Ишхо-Юрт Асламбек Вадалов. В спецоперации также погибли 2 милиционера и двое получили ранения. В блиндаже обнаружены боеприпасы, карты местности и личные вещи боевиков. Как полагает в МВД, группа боевиков планировала осуществить нападение на сотрудников местного РОВД. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
В Чите мировой суд оправдал еще одну участницу несанкционированного пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Татьяну Мальцеву. В понедельник суд оправдал активистку комитета поддержки Михаила Ходорковского Валентину Неустроеву. Организаторы же акции Марину Саватееву оштрафовали на 1000 рублей. В среду продолжится рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности другого участника пикета, священника отца Сергия. Власти отказали в проведении пикета, указав на несвоевременность подачи уведомления. По словам Марины Саватеевой, заявка была подана как положено за 3 дня, но не была вовремя зарегистрирована. В Воронежской области на 3 года лишения свободы осужден бывший глава Таловского района Владимир Ивлев за злоупотребление должностными полномочиями. В 2004 году Ивлев потребовал от местного предпринимателя 700 тысяч рублей в обмен на разрешение открыть в районе сеть аптек. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов, в которых проживают более 12 тысяч человек. Лишены тепла также 2 детских сада, 3 школы, больница, вокзал, административные здания. В Слюдянском районе Иркутской области из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку 8 работников предприятия «Очистные сооружения». Переговоры голодающих с представителями районной администрации закончились безрезультатно.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении, как ожидается, сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье. На пост главы государства после смерти Сапармурата Ниязова претендовали 6 кандидатов. По мнению обозревателей, победу одержит Гурбангулы Бердымухамедов, бывший вице-премьер, ныне исполняющий обязанности президента Туркмении. Инаугурация нового президента уже назначена на 14 февраля. Лидеры туркменской оппозиции, живущие в изгнании, не были допущены к участию в выборах. Власти не позволили им вернуться в страну. В Азербайджане на грани раскола оказалось влиятельное оппозиционное объединение «Демократическая партия». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Баку Ялчин Тейраглу.
Конфликт в руководстве Демократической партии Азербайджана начался в конце января, когда часть партийных функционеров, возглавляемая первым заместителем председателя партии Сардаром Джалалоглу, заявила о необходимости начала диалога с властями. Верховный Меджлис принял решение о смене политического курса партии с радикальных позиций на более конструктивные. Однако лидер партии Расул Гулиев, находящийся с 1996 года в США, не признал это решение, заявив, что оно было принято без его ведома. Гулиев своим решением сместил сторонников сближения с властями с руководящих постов партии. В понедельник Сардар Джалалоглу объявил о распуске всех структур кроме контрольно-ревизионной комиссии. По его словам, Гулиев отныне рядовой член партии, а все полномочия переходят к оргкомитету по подготовке съезда партии. Наблюдатели считают, что при сложившейся ситуации раскол партии неизбежен. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Омане переговоры с королем Иордании Абдаллой II бен Аль-Хусейном. Как сообщается, будут обсуждаться перспективы расширения двусторонних связей. По словам помощника президента Сергея Приходько, российские компании готовы участвовать в развитии железнодорожной и трубопроводной сети Иордании, а также в строительстве тепло- и гидроэлектростанций. На сегодня также запланирована встреча президента России в Омане с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ранее Путин уже посетил Саудовскую Аравию и Катар. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень». Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещание в Брюсселе соответствующий план. Санкции будут введены в ответ на отказ Тегерана свернуть ядерные разработки, в частности, работы по обогащению урана, говорит член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер.
Мы придерживаемся двухстороннего подхода. Твердо возражая против превращения Ирана в ядерную державу, мы стремимся привлечь его к сотрудничеству. Мы уже неоднократно выражали готовность к конструктивным отношениям. Как только наметится продвижение в решении таких ключевых для нас вопросов, как права человека, ситуация на Ближнем Востоке и борьба с терроризмом.
Сказала Феррера-Вальднер перед началом заседания в Брюсселе. Глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадеи предложил воздержаться от введения санкций на 3-4 месяца, чтобы вновь попытаться найти приемлемое для всех решение.
Я не думаю, что Иран потеряет что-нибудь, если согласится временно воздержаться от продолжения своей ядерной программы и снова попробует найти решение, приемлемое для международного сообщества. Это сообщество ясно выразило свою готовность на некоторое время воздержаться от введения санкций. Я надеюсь, что обе стороны примут дополнительные шаги, чтобы снова сесть за стол переговоров.
Сказал глава МАГАТЭ, выступая в Брюсселе.
Радио «Свобода». Новости.
В Бейруте в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 получили ранения. Взрывы произошли почти одновременно в двух автобусах на северной окраине ливанской столицы, несмотря на введенные повышенные меры безопасности. Завтра в Ливане состоится памятное мероприятие по случаю второй годовщины убийства бывшего премьер-министра страны Рафика Харири.
С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Россия признана злостным нарушителем в области интеллектуальной собственности. Владимир Путин продолжает поездку по странам Ближнего Востока. Сегодня он встречается с королем Иордании Абдаллой II бен Аль-Хусейн. Московское метро меняет название. На очереди станция «Библиотека имени Ленина». Россия наравне с Китаем признана злостным нарушителем в области интеллектуальной собственности. Проблема пиратства в России является одной из самых серьезных в мире, что в 2006 году привело к потере более 2 миллиардов долларов, говорится в докладе Международного альянса по защите интеллектуальной собственности. Эта организация, представляющая интересы около 2000 американских компаний, предлагает администрации Джорджа Буша рассмотреть вопрос о введении в отношении России торговых санкций в случае, если Москва не продемонстрировать значительного прогресса в этом вопросе. В России же с пиратами борются весьма своеобразными методами. Самый громкий судебный процесс последнего времени по делу об использовании нелицензионной продукции – это дело Александра Поносова, директора сельской школы из Пермского края. Его обвиняют в незаконном использовании компьютерной программы фирмы Microsoft. Правоохранительные органы обнаружили, что на всех компьютерах в школе был установлен нелицензионный Windows. Обвинения в адрес Поносова называют надуманными. В его защиту выступила Общественная палата России. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена.
Мы посчитали нужным непосредственно этот вопрос взять под контроль нашей комиссии, поскольку к нам было обращение, непосредственно Александр Поносов приезжал к нам. Это касается не только Поносова, это касается многих других учителей. Я знаю позицию в данном случае Microsoft. Microsoft не подавал заявление. Судите сами, есть же продавец этой продукции. Почему прокуратура у нас в данном случае самоустранилась от установления вообще истины по этому делу?
Чем вы объясняете такое рвение местных правоохранительных органов, что они вот обратили свое внимание именно на директора средней школы сельской, да, и возбудили уголовное дело, и сейчас это превращается вот в такой большой, широкий судебный процесс?
Мы не будем сейчас говорить, кто виноват, не виноват, но, по крайней мере, те материалы, с которыми мы знакомы, свидетельствуют об обратном. И наша задача сегодня, прежде всего, если есть состав преступления, то, соответственно, человек должен нести там неотвратимость наказания. Но если этого состава преступления нет, это самое страшное и чудовищное, если человек невиновный оказывается на скамье подсудимых. Но не может же продавец этого товара просто оставаться в стороне. Ну пусть они собирают эти доказательства, пусть собирают улики. Невозможно сегодня исходить только из того, что вот он директор школы, он принял эти компьютеры, он даже деньги не платил. Этим вопросом занимались непосредственно местные власти.
Ну, по вашей информации, в других школах тоже могут возникнуть такие проблемы?
Да, они есть. В наш адрес приходит очень много обращений от других директоров школ из субъектов Российской Федерации.
Подобные поставки с контрафактной продукцией, они носят массовый характер или это все-таки единичный случай?
Я все-таки считаю, что это носит массовый характер. Вообще, если брать контрафактную продукцию, нарушение авторских и смежных прав, я считаю, что это носит массовый характер. Это очень серьезная проблема. Но этой проблемой надо заниматься в правовом русле. Конечно, проще простого там найти кого-то, да, поскольку он был причастен к этому, неважно там как, косвенно он принимал этот товар, и потом везде рапортовать, что вот мы таким образом боремся с контрафактной продукцией. Но это не выход из ситуации. Мы знаем об этой проблеме. Эта проблема очень серьезная для всей страны. Именно контрафакт, именно использование чужих авторских и смежных прав – это серьезная проблема. Так мы призываем, давайте бороться с этим явлением законным способом. Не для галочки, для того, чтобы потом рапортовать, сколько посажено людей в тюрьму, а для того, чтобы это явление искоренять.
Но пока, вот, по вашему мнению, все сейчас делается для галочки.
По крайней мере, очень хочется верить в то, что правоохранительные органы задумаются над этой проблемой и будут реально заниматься теми делами, которыми они должны заниматься, и качественно проводить расследование по данной категории дел.
Заявил в интервью «Радио Свобода» глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучеренов. И в продолжение темы репортаж из Томска, где закрыт один из крупнейших сетевых ресурсов. Он существовал на базе Томского государственного университета. Как полагают правоохранительные органы, владельцы занимались распространением нелицензионных копий фильмов, программных продуктов и порнографии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Тысячи томских пользователей интернета могут пользоваться местным интернет-трафиком бесплатно. Это уникальная для России ситуация. В местном виртуальном пространстве можно смотреть фильмы, скачивать музыку, игры, общаться и ничего за это не платить. Сервер Torrents.ru был своего рода базой данных. Он сам не предоставлял информацию, но он ее систематизировал, как оглавление книги, например. Основанием для закрытия этого сервера, по заявлению правоохранительных органов, стали распространение пиратской продукции и порнографии. Администрация ресурса от комментариев воздержалась. Но закрытие Torrents.ru – первый случай в Томске, получивший общественную огласку. Пользователи ресурса даже выходили на акцию протеста. Нелицензионное программное обеспечение, пиратские диски, бесплатный внутренний интернет-трафик – с этим нужно бороться, считает бизнесмен Юрий Лирмак. Вопрос только, как это делать?
Конечно, наше общество не привыкло уважать чужую собственность. Вопрос только, с чего надо начинать? Надо ли начинать с компакт-дисков? Как говорится, тот, кто хочет вырастить красивую бороду, первое время кажется небритым. И здесь кого-то надо принести в жертву. Но только, естественно, не уголовное преследование с посадки в тюрьму так конкретно, понимаете. Пусть там штрафы, может быть, с этого надо начинать. Но мне единственное неприятно, почему начинается с дисков, вхождение наше в цивилизацию с дисков. Есть другие же темы. Например, людям надо просто научиться платить больше. Нужно прекратить только зарабатывать на одной несчастной нефти. А действительно, каким-то образом включить творческий потенциал людей производства. Они начнут зарабатывать больше денег. Смогут зарабатывать больше денег, смогут покупать диски любой стоимости.
Чиновники администрации Томской области призывают томичей установить на рабочих компьютерах только лицензионные программы. И сами подают пример. Но если бюджетное финансирование позволяет не пользоваться контрафактом, то большинство томичей покупать только лицензионные сегодня не готовы.
Финансы не позволяют дорогие покупать. Например, лицензионные диски с играми стоят 500 рублей, а контрафактные 100 рублей.
Ну, лицензионные, допустим, Windows покупаем, потому что с этим долго приходится работать, поэтому покупаем лицензионные. А контрафактные, это, допустим, игры. Ой, кино мы не покупаем, мы его скачиваем с интернета.
Контрафакт.
когда дешевле и больше фильмов на одном диске, это лучше.
Лицензия один раз в жизни, по-моему, что-то лицензионное видел, и все.
Я с этим сам работал, сам торговал контрафактом этим. И постоянно ругался с директором, почему он не возит мне нормальное. Что ко мне приходят покупатели, жалуются на это.
Если выбирать между качеством и ценой, то большинство опрошенных выбирает цену. Пока при покупке товара срабатывает принцип «дешево и сердито». В российском законодательстве личное использование пиратской продукции, в отличие от коммерческого, не считается нарушением авторских прав. А значит, на контрафакт будет спрос. Будет в таком случае и предложение. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли 2 милиционера. 4 маджахеда убиты. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов. На шестисторонних переговорах в Пекине по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению в обмен на поставки энергоносителей. Лауреаты премии Грэмми получили награды. Хроника Берлинского кинофестиваля. Интервью с хореографом Пиной Бауш. Обзор российских книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова «Культура прет». Об этом сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Объем невыплаченных кредитов в России вырос до критического уровня и может привести к кризису. Согласно данным Центробанка, в 2006 году объем так называемых плохих долгов по сравнению с предыдущими годами увеличился в 2 раза. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». И подробнее о публикации мой коллега Антон Желнов.
Вчера Банк России обнародовал сводную статистическую информацию по 30 крупнейшим банкам по состоянию на 1 января 2007 года, пишет «Коммерсант». Согласно данным, за 2006 год объем просроченной задолженности резко вырос в абсолютном и в относительном выражении. Если на начало 2006 года просроченная задолженность физических лиц банкам составляла чуть более 10 миллиардов рублей, то в конце года эта цифра увеличилась больше, чем в 3 раза, до почти 33 миллиардов рублей. Эксперты уверены, что цифры, полученные Центробанком, не отражают реального состояния дел в банковском секторе, и в действительности ситуация значительно хуже. Данные Банка России основываются на официальной информации, предоставляемой банками в Центробанк. В этих сведениях банки стремятся приукрасить действительность. Возможностей для этого достаточно. Реальная картина намного хуже, особенно по банкам, занимающихся только розничным кредитованием, пишет «Коммерсант». Так, согласно официальной отчетности одного из лидеров рынка экспресс-кредитования Home Credit and Finance банка, уровень его плохих долгов составляет около 15%, а по данным агентства «Русрейтинг» приближается к 30%. Участники рынка считают высокие темпы роста просрочки по кредитам физических лиц угрожающими. По западноевропейским стандартам критическим считается уровень просрочки в 5% и выше. По мнению экспертов, причиной увеличения объема плохих долгов физических лиц является агрессивная кредитная политика банков. Именно в 2006 году произошло качественное насыщение необеспеченной кредитной базы в розничных услугах. Для того, чтобы темпы просроченной задолженности начали снижаться, банки должны более тщательно отбирать клиентов, а за прошедший год клиентская база по самым рисковым кредитам только росла. Аналитики уверены, что кризисная тенденция в сегменте розничного кредитования в дальнейшем лишь усилится. Такой темп прироста плохих долгов сохранится и в будущем, так как риски в этом секторе уже накоплены. Коммерсант отмечает, что Банк России неоднократно высказывал озабоченность ростом рисков невозвратов в сегменте розничного кредитования. В частности, глава ЦБ Сергей Игнатьев еще прошлым летом пообещал вплотную заняться этим вопросом. Однако пока регулятор смог лишь обязать банки с 1 июля 2007 года раскрывать всю сумму платежа за пользование кредитом, так называемую эффективную ставку. Однако, по мнению участников рынка, эти меры ситуацию не исправят. Получая экспресс-кредит, человек смотрит не на ставку, а на сумму ежемесячных выплат, которые ему раскрывает банк. При учете того, что технология продаж в банках не изменится, заемщики вряд ли будут обращать серьезное внимание на эффективную ставку, а других мер по борьбе с невозвратами Центробанк пока не принял. При этом цели банкиров и ЦБ изначально расходятся. Цель розничной деятельности банка – не минимизировать просрочку, а максимизировать прибыль при определенном уровне просрочки. Резкое же сокращение рисков может привести к сокращению прибыли. Цель же ЦБ – именно минимизировать риски в банковском секторе. Исходя из этого, участники рынка не исключают вероятности кризиса невозвратов, что, в свою очередь, приведет к кризису ликвидности в банковском секторе. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Сегодня президент России Владимир Путин встречается в Омане с королем Иордании Абдаллой II Бен Аль-Хусейном. Как сообщается, обсуждаются перспективы расширения двусторонних связей. По словам помощника президента Сергея Приходько, российские компании готовы участвовать в развитии железнодорожной и трубопроводной сети Иордании, а также в строительстве тепла и гидроэлектростанций. На сегодня также запланирована встреча президента России в Омане с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ранее Путин уже посетил Саудовскую Аравию и Катар. О том, что об этой поездке Владимира Путина говорят в Соединенных Штатах, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вопрос Илану Берману, вице-президенту Вашингтонского совета по американской внешней политике. Как видятся в Америке цели поездки Путина в Саудовскую Аравию, Иорданию и Катар? Как попытка России вернуть ту роль, какую играл раньше Советский Союз в этом районе мира, и создать здесь противовес американскому влиянию? Или все же превалируют не политические цели, а чисто денежные?
Я думаю, всего понемногу. Россия долго выжидала, удастся ли Америке добиться успеха на Ближнем Востоке. Решив, что позиции Соединенных Штатов в мусульманском мире вообще и в арабском в частности ослабли, Россия начала шире демонстрировать независимость своей внешней политики и готовность ответить на проникновение Америки в сферу российского влияния в Центральной и Восточной Европе, проникновением России в сферу американского влияния в арабском мире. Пока Америка занята Ираком, Россия может укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. И какова же реакция Америки на это? Я полагаю, что для Соединенных Штатов такое развитие событий не слишком приятно, поскольку Россия выступает на стороне противников Америки и укрепляет их лагерь. Это еще больше осложняет американскую стратегию войны с терроризмом. Но практически у Соединенных Штатов нет сейчас возможности противостоять российской политической экспансии на Ближнем Востоке. Еще Америку беспокоит возможный союз ведущих нефтедобывающих стран Саудовской Аравии и России. Такой союз представляет угрозу нашей энергетической безопасности. Энергетический рынок, и так не являющийся свободным, станет еще менее свободным, как только разовьется тот тип союза, который создает сейчас Кремль. В последнем номере журнала «Парад» в воскресном приложении к газете «Нью-Йорк Пост» опубликован ежегодный список худших диктаторов мира. В этом списке саудовский король Абдулла занимает 5-е место, а президент Путин, попавший в список впервые, 20-е. В данном случае можно сказать, рыбак рыбака видит издалека. У администрации Буша внешняя политика основана на требованиях плюрализма и демократии в других странах, а когда ведут переговоры такие государства, как Россия и Саудовская Аравия, неудобные вопросы о демократии, о правах человека не возникают. Другими словами, когда Путин говорит с королем Саудовской Аравии, то оба знают, за кем последнее слово. Это делает их отношения намного стабильнее. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Бригитта Монхаупт, одна из руководителей немецкой левоэкстремистской террористической организации РАФ, фракция Красной Армии, на счету которой убийство политиков и профсоюзных руководителей Германии в 70-х годах прошлого века, вскоре выйдет из тюрьмы, несмотря на пожизненное заключение. Такое решение принял Верховный суд земли Баден-Вюртемберг, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Это решение суда не было неожиданным. Согласно немецкому законодательству, после 24 лет тюрьмы при отсутствии, по мнению надзора, опасений в рецидиве преступных действий, осужденный должен выйти на свободу, но суд подчеркнул, что речь идет не о помиловании и не о полном освобождении. Говорит представитель суда Жозефина Кёблиц. Срок осуждения продлен Бригитте Монхаупт еще на 5 лет условно, и она должна будет находиться в контакте с назначенным судом наблюдателем, а также отмечаться в полиции. За соучастие в нескольких убийствах суд в 1982 году приговорил Бригитту Монхаупт к пятикратному пожизненному тюремному заключению. Жертвами Монхаупт и ее коллег только в 1977 году стали директор Дрезнер-банка Юрген Понто, генеральный прокурор Германии Зигфрид Бубак и председатель Союза работодателей Ханс Мартин Шляер. Общественное мнение не поддерживает принятое решение. Более 80% опрошенных не выпустили бы Бригитту Монхаупт на свободу. Главная причина в том, что ни Монхаупт, ни ее коллеги ни разу не произнесли слов раскаяния. Вот первые отклики на решение Штутгартского суда. Говорит Бутц Петерс, эксперт по истории РАФ. Конечно, достойно сожаления, что госпожа Монхаупт не сделала никакого жеста в адрес родственников жертв террора РАФ, что она не принесла извинений. Но закон не требует, чтобы человек в тюрьме превратился из Савла в Павла. Закон не требует ни превращения в святого, ни появления нимба над головой. Решающим является только оценка риска рецидива, который, по мнению всех инстанций в данном случае, равняется нулю. Даже прокуратура, по требованию которой Монхаупт была осуждена, не возражает против ее выхода из тюрьмы. Социал-демократ Клаус Уве Беннетер, член правовой комиссии Бундестага. В случае с госпожой Монхаупт речь идет о праве и законе, и по нашему закону и праву предусматривается для осужденных пожизненно, что после отбытия минимального наказания в 24 года они могут быть условно освобождены. Мы в Германии всегда подчеркивали, что у нас нет политических заключенных. Мы всегда говорили, что и террористы РАФ – уголовники, и мы должны относиться к ним, как и к другим уголовникам, а именно признавать и за ними право на человеческое достоинство. Им должна быть предоставлена возможность достойно прожить на свободе остаток жизни, если соблюдены предписанные законом условия. Верховный земельный суд в Штутгарте видит эти условия выполненными. РАФ развивалась из возникшей в 1970 году небольшой группы, которая называла сама себя, по латиноамериканскому примеру, городская герилья, то есть считала себя партизанами в городе. Жертвами РАФ на протяжении ее существования были не только немецкие деятели, но и иностранные дипломаты и американские солдаты. Известны случаи координации РАФ с палестинскими террористами. Часть членов РАФ с помощью разведки ГДР Штази, от которой они с конца 70-х получали организационную и финансовую поддержку, удалось скрыться на время на территории ГДР. После объединения Германии все они были разоблачены, арестованы и предстали перед судом. Статьи в газетах с вопрошающими заголовками «Жалость к безжалостным», «Пощада к беспощадным» говорят о настроениях в обществе. В эти дни, накануне предполагаемого решения, дети убитых террористами, политиков и общественных деятелей напоминали и о том, что террористы не выдали информации, кто из них конкретно привел тот или иной вынесенный РАФ приговор в исполнение. Организация РАФ зародилась в недрах студенческого движения протеста конца 60-х годов и просуществовала официально до 1998 года, когда ее представители письменно объявили о самороспуске движения. Тем не менее, этот документ заканчивался цитатой из «Розы Люксембург». «Революция говорит: я была, я есть, я еще буду». Конец цитаты. Говорит представитель партии либералов Герхард Баум, бывший с 1978 по 1982 год федеральным министром внутренних дел. Это не особая милость по отношению к госпоже Монхаупт, а действие в соответствии с законом и правом. Итак, террористам не предоставлено особых прав ни к их выгоде, ни к их ущербу. Это правильное решение. В отношении самих тяжких преступлений это ничего не меняет, как и в отношении справедливости первого приговора. Наказание было соответствующе тяжелым. Здесь ничто не забыто и ничто не прощено, но правовое государство сильно достаточно, чтобы и тем людям, которые приговорены к пожизненному заключению, дать перспективу выхода на свободу. Именно это и произошло сегодня. На столе у президента Германии Хорста Кюллера лежит прошение о помиловании другого функционера РАФ Кристиана Клара, 24 года отсидки которого истекают в 2009 году. За него ходатайствует руководство театра «Берлинский ансамбль», готовое принять бывшего террориста на работу техником сцены. В Германии известны случаи ресоциализации бывших террористов РАФ, правда, отсидевших меньшие сроки. До попадания в тюрьму Бригитте Монхаупт считалась талантливой художницей. Кто знает, может быть, ей удастся вернуться к прежней профессии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет об изменении названий станций московского метрополитена. В завершении часа, как всегда, спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней примет участие бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, двое ранены. Сегодня утром в окрестностях селения Ишху-Юрт сотрудники правоохранительных органов блокировали блиндаж, в котором укрывались боевики. Четыре маджахеда убиты, изъято оружие и боеприпасы. В городе Тайшет Иркутской области ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов, в которых проживает более 12 тысяч человек. Лишены тепла также детские сады, школы, больницы, вокзал, административные здания. Причина ограничений – долги по оплате коммунальных услуг. В Чите мировой суд оправдал еще одну участницу несанкционированного пикета в поддержку экс-главы ЮКОСа Татьяну Саватееву. В понедельник суд оправдал активистку комитета поддержки Михаила Ходорковского Валентину Неустроеву. Организатора акции Марину Саватееву оштрафовали на 1000 рублей. На шестисторонних переговорах в Пекине по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению в обмен на поставки энергоносителей. Евросоюз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Президент США Джордж Буш опроверг предположение о том, что Вашингтон планирует военную операцию против Ирана. В Багдаде жертвами теракта сегодня стали не менее 15 человек, еще 30 ранены. Смертник направил заминированный грузовик на толпу у продовольственного склада на западе иракской столицы. Вчера в Ираке в результате серии взрывов погибли более 130 человек. В Бейруте в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 11 человек, более 20 получили ранения. Взрывы произошли почти одновременно на северной окраине ливанской столицы, несмотря на введенные повышенные меры безопасности в связи со второй годовщиной убийства бывшего премьер-министра Ирака, бывшего премьер-министра страны Рафика Харири.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Валуевич.
Петербург. Взаимоотношения средств массовой информации и военных в новой обстановке безопасности – такова тема семинара «Журналистика для безопасности», проходящей в эти дни в Петербурге при участии информационного бюро НАТО в Москве. Участники семинара обсуждают вопросы построения эффективного общения с профессионалами от военной службы и определяют необходимый объем знаний, которым должен обладать журналист при освещении данной тематики. Москва. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России станет сегодня предметом обсуждения в информационном агентстве РИА Новости. Депутаты Госдумы, члены Общественной палаты, правозащитники и политологи попытаются также ответить на вопрос, почему в ряде случаев россияне не слышат голос Общественной палаты и что мешает Общественной палате стать реальным проводником мнения гражданского общества. Петербург. 16 февраля будут оглашены результаты расследования авиакатастрофы самолета Ту-154 полковских авиалиний под Донецком. Тем временем в Петербурге создается благотворительная организация «Последний полет», которая будет помогать людям, потерявшим своих близких в авиакатастрофах. Региональную организацию решили учредить родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком. Основная задача новой организации – привлечение средств для особо нуждающихся, например, детям, оставшимся без родителей. Кроме того, «Последний полет», как зарегистрированная общественная организация, должна упростить получение сведений от чиновников и госкомпаний при расследовании трагедии, сообщил учредитель организации «Последний полет» Виталий Юськов.
Если мы будем сомневаться в результатах опубликованного расследования, мы будем заниматься поиском правды, но это не будет прямая задача этой организации. Прежде всего, организация создана для того, чтобы оказывать помощь тем, кто остался.
Москва. Представители неправительственных организаций и политических партий, российские ученые, политологи, философы, социологи обсудят сегодня в Федерации мира и согласия избирательные права граждан в России, их состояние и тенденции развития. По мнению организаторов круглого стола, качество реализации избирательных прав отражает состояние демократии в стране. Россия вовсю готовится к выборам 2007 и 2008 годов. Будут ли реализованы права граждан влиять на политический процесс в стране? Этот вопрос и обсудят участники круглого стола. Петербург. Первые российские «Тойоты» выйдут с конвейера в Петербурге в декабре нынешнего года. Об этом сообщил на проходящей в Петербурге автопромышленной конференции заместитель руководителя представительства «Тойоты» в России Хироши Мурата. На первых порах завод, в строительство которого японцы вложили 4 миллиарда рублей, будет выпускать по 20 тысяч автомобилей «Камри» в год. Москва. На Васильевском спуске заработал масленичный городок. Целую неделю столица будет праздновать широкую масленицу, а в четверг москвичи и гости столицы смогут полакомиться блинами, испеченными мэром Москвы. Конкурс блинопеков станет одним из самых ярких шоу нынешней широкой масленицы. Все, кто придет на Васильевский спуск, смогут оценить кулинарные способности известных политиков, чиновников, общественных деятелей, артистов и спортсменов. Новости Москвы и Петербурга. 13 февраля. Татьяна Волович.
Столичная подземка может лишиться станции «Библиотека имени Ленина». Ее предлагают переименовать некоторые депутаты Госдумы, объединившиеся в проект под названием «Возрождение». По их мнению, название станции должно соответствовать объекту, находящемуся над ней, а, следовательно, должно исчезнуть имя Ленина. Среди возможных вариантов нового названия предлагается просто «Библиотека» или «Российская библиотека». Если предложение депутатов поддержат в правительстве Москвы, то метрополитену придется потратить 1,5 миллиона рублей на замену названия на всех схемах и указателях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Депутаты из проекта «Возрождение» уверены, что название станции метро «Библиотека имени Ленина» необходимо изменить. По закону название станции метро должно соответствовать находящемуся над ней объекту. Таким образом, место расположения станции «Библиотека имени Ленина» под Российской государственной библиотекой банально нарушает этот закон. Следовательно, надо как можно скорее эту ошибку исправить. У депутатов уже есть как минимум два новых названия. Это либо станция «Российская государственная библиотека», либо просто «Библиотека». Говорит заместитель директора Музея истории Москвы Людмила Гусарова.
Я считаю, что работа эта была начата, потом прервана, и в настоящий момент она не закончена. На мой взгляд, целесообразно, конечно, метро «Библиотека Ленина» переименовать в современное название «Российская государственная библиотека», как сейчас уже столько лет носит название это учреждение. Иногда логика переименований для нас, как сотрудников музея, бывает непонятна, потому что до сих пор остались улицы Большая Коммунистическая, улицы, связанные с именами некоторых революционеров, которые-то и в советское время были малоизвестны, и в то же время переименованы в центре города такие, как улица Грановского историка, улица Герцена, Огарева. Это людей, в общем-то, достаточно заслуженных. Поэтому мне непонятно, почему нужно останавливаться и не продолжить политику переименования дальше. Я, конечно, понимаю, что дело это дорогостоящее, административно непростое. Может быть, деньги эти можно потратить более продуктивно, но, тем не менее, должны быть какой-то план и какие-то промежуточные варианты, и люди должны знать, что это была не кампания сиюминутная, а это политика, она взвешенная и будет продолжена тогда, когда этому позволят финансовые условия.
Не беспокоит парламентариев то, что каждое переименование обходится метрополитену в 1,5 миллиона рублей. Деньги идут на замену названия на схемах, картах, во всех поездах и на указателях пересадочных станций. Свежий опыт есть. Не так давно станцию «Измайловский парк» переименовали в «Партизанскую», говорит заместитель директора Музея истории Москвы Людмила Гусарова.
Почему переименовывают и целесообразно ли это, трудно сказать. Может быть, логика шла, что рядом есть у нас Измайловская, Измайловский парк, и люди часто путают, особенно иногородние эти две станции, проезжают свой Измайловский парк, где гостиница, на Измайловской выходят. Но в какой-то степени это дань юбилею Великой Отечественной войны, поскольку там скульптурные группы, посвященные известным партизанам. Ну, по крайней мере, у музея никто не спрашивал его мнения, никто не консультировался, и никакой информации специальной мы по этому поводу не получали.
Наибольшее количество переименований улиц, бульваров и площадей произошло в Москве в период с 90 по 93 год. Именно тогда начали активно избавляться от устаревших названий времен Советского Союза. Улица 50-летия Октября стала Манежной площадью. Безбожный переулок стал Протопоповским. Улица Богдана Хмельницкого, Моросейка, Герцена, Никитская, площадь Ильича стала площадью Рогожской заставы. Площадь Маяковского – Триумфальной. И так далее. Всего более 150 переименованных улиц и площадей всего за 3 года. Переименование станции метро до недавних пор коснулось лишь 12 названий. Исчезли Горьковская, Ждановская, Кировская, Колхозная. На их месте появились Тверская, Выхино, Чистые пруды, Сухаревская. Однако до сегодняшних дней остались в метро такие названия, как Марксистская и Комсомольская.
На мой взгляд, стоило переименовать. Может быть, кто-то скажет, что все же марксизм, он как бы как доктрина, но у нас же нет других названий в честь доктрин станции метро.
А вот Комсомольская?
Комсомольская, ну, подвиги нашей молодежи 20-30-х годов, их истинный энтузиазм, вера, искренняя вера в то, что они делают, мне кажется, они, в общем-то, где-то заслуживают того, чтобы их добросовестным заблуждением какая-то память осталась. Сохранилась же у нас газеты «Московский комсомолец», свое название как бренд, «Комсомольская правда». Это чисто индивидуально, чисто вкусовой.
В планах проекта «Возрождение» в него входят депутаты от «Единой России», «Народной воли Родины», переименование не только станции метро. Первоочередная задача, говорят они, возвращение названий тем улицам Москвы, на которых находятся православные храмы. К примеру, Большая Коммунистическая улица, бывшая Большая Алексеевская, на которой находится храм святителя Мартина Исповедника. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Обзор региональной печати с публикациями газет Пскова вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев копал картошку в Псковской области. Об этом он сообщил во время своего визита в Псковский регион, итоги которого комментируют все региональные газеты. Как пишет газета «Стирх», вице-премьер воочию убедился, что с 1984 года, когда он приезжал на сельхозработы в Гдовский район, в сельском хозяйстве Псковского региона мало что изменилось. Между тем, цифры статистики, которые публикуют прогубернаторские СМИ, из года в год все выше и выше, например, по надоям молока. Причина расхождения статистики с реальной жизнью проста, объясняет первая региональная электронная газета «Виде». Выяснилось, что данные, поступающие с мест, по пути к центру все время округлялись и в результате выглядели более чем успешно. Это и привело к системному сбою. После визита вице-премьера стали известны данные честной статистики. Лучшие годовые надоем по молоку составляют не 6 тысяч, а всего 3,5 тысячи килограммов на одну корову, пишет региональная электронная газета «Виде». Между тем, как сообщает официальная газета областных властей «Псковская правда», в Минсельхозе оценили перспективы псковского агропромышленного хозяйства, в связи с чем финансирование значительно увеличивается. 70 миллионов отрасль получит из областного бюджета и 400 миллионов рублей из федерального. Однако, как пишет «Псковская комсомолка», губернатор подчеркнул, что это деньги не для всех. Основной объем средств пойдет на кредитование жизнеспособных хозяйств. Область будет по-прежнему делать ставку ставку на развитие молочного животноводства, поскольку это выгодно на псковских заливных лугах. А тем, кто не способен выжить в одиночку и не тянет кредиты, псковский губернатор рекомендовал объединяться. Ставка в животноводстве будет делаться на крупные предприятия и агропромышленные холдинги три в одном – поле, ферма, комбинат. Также для активного кредитования сельского хозяйства принято решение расширить сеть офисов Россельхозбанка в регионе, пишет «Псковская комсомолка». На вопрос, планирует ли администрация закупать для нужд сельского хозяйства технику, губернатор ответил категоричным «нет». Хозяйства сами определяют, что им нужно, сколько и почем. Сами думают, считают и планируют. А рынок рассудит, замечает газета «Виде». Между тем, взять кредит сейчас довольно легко, а вот как отдавать, задается вопросом газета под названием «Городская». К примеру, за месяц в Пскове резко возросло число должников по потребительским кредитам. Как отметили в Управлении Федеральной службы судебных приставов, к ним на исполнение поступили дела на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Столько денег должны псковичи банкам и кредитным организациям по потребительскому кредитованию. Именно из-за широкой рекламы и относительной легкости получить кредит – многие не задумываются о том, с чего этот кредит отдавать, пишет газета под названием «Городская». Между тем, зарплата в Псковской области по статистике одна из самых низких по северо-западному региону. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Гудермесском районе Чечни в ходе спецоперации по задержанию боевиков погибли два милиционера, четыре маджахеда убиты. В городе Тайшет Иркутской области из-за долгов по оплате коммунальных услуг ограничено теплоснабжение почти 150 жилых домов. На шестисторонних переговорах в Пекине по ядерной программе КНДР достигнуто предварительное соглашение о первых шагах Пхеньяна по разоружению в обмен на поставки энергоносителей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в 2006 году увеличился более чем на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 439,5 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. В том числе экспорт российских товаров вырос на четверть до 302 миллиардов долларов, а импорт примерно на 39% до 137,5 миллиардов долларов. В целом, в общем объеме внешней торговли России на долю стран дальнего зарубежья пришлось более 85%, остальное на долю стран СНГ. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта здесь начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Совместное предприятие европейской сталелитейной компании «Дюферко» и Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших в России производителей стали, а также американская компания «Исмарк» достигли предварительного соглашения о покупке активов компании «Winner Steel», одного из крупнейших в США производителей оцинкованной стали. Предполагаемая сумма сделки не разглашается. Производство «Winner Steel» расположено в штате Пенсильвания, недалеко от американского подразделения компании «Дюферко», также входящего в состав совместного предприятия. Общее количество абонентов сотовой связи в России в январе увеличилось на 0,25% по сравнению с декабрем, до 152 миллионов 300 тысяч. Об этом говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 человек, увеличилось до 105%. Американская корпорация Walmart, крупнейшая в мире сеть магазинов розничной торговли, подтвердила существование у ее руководства интереса к распространению деятельности в России. Вместе с тем, как заявила представитель международного отделения компании Анджела Хоффман, пока слишком рано говорить о том, когда и в какой форме Walmart может попробовать выйти на российский рынок. Кроме того, у корпорации, по ее словам, пока нет четкого представления о том, какие из уже действующих в России компаний могли бы стать ее партнерами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 34 копейки, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Прошу вас.
Добрый день, Арслан. Итак, сегодня в выпуске юбилей Татьяны Тарасовой. Легкоатлеты готовятся к чемпионату мира. Системный конфликт в российском биатлоне. Об этом после выпуска спортивных новостей. Сегодня во Дворце спорта на Ходынском поле пройдет ледовое шоу. Лучшие фигуристы мира съехались в Москву, чтобы поздравить с юбилеем выдающегося тренера Татьяну Тарасову. За свою жизнь она подготовила 7 олимпийских чемпионов. Спортсмены Тарасовой завоевали на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах 66 медалей, причем 41 из них золотую. Россиянка Мария Шарапова остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второй идет бельгийка Жюстин Анен, третий – француженка Амели Морисмо. В Марселе стартовал мужской теннисный турнир с призовым фондом более 500 000 евро. В первом круге россиянин Михаил Южный выиграл у Новака Джоковича из Сербии. На турнире в Антверпене россиянка Динара Сафина в первом круге победила свою соотечественницу Елену Веснину. Еще одна российская теннисистка – Анна Чеквитадзе выиграла у спортсменки из Греции Елены Данилиду. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Юта сегодня выиграла у Атланты 102-76. На счету игрока Юты Андрея Кириленко 11 очков. Детройт нанес поражение Лос-Анджелес Клиперс 92-74. Денвер победил Голден Стейт 123-111. И в завершении о чемпионате Национальной хоккейной лиги. Сегодня там состоялся всего один матч. Филадельфия выиграла у Детройта 6-1. Причем 5 шайб были заброшены в последнем третьем периоде. В Волгограде в минувшее воскресенье завершился чемпионат России по легкой атлетике. На нем не было многих опытных и титулованных лидеров сборной России, которые приняли решение пропустить этот сезон, чтобы лучше подготовиться, помимо всего прочего, к летнему чемпионату мира в Осаке, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Зима 2007 видится чуть ли не самым подходящим периодом для той талантливой и перспективной молодежи, которая имеет амбициозные планы на следующий Олимпийский год. Ведь сейчас, когда конкуренция за место в сборной не столь высока, проявить себя на взрослом уровне гораздо легче. Тем паче, что именно сейчас руководство сборной присматривает кандидатов в главную команду страны. К тому же, как показывает опыт предыдущих лет, не всякий высокий результат на предолимпийском отборе является гарантией попадания в сборную. Там разве что чемпион России при условии выполнения норматива имеет твердую уверенность в поездке на Олимпийские игры. Остальные две кандидатуры чаще всего посылаются на усмотрение тренерского совета. Усмотрение же этого дорогого стоит и зарабатывается не один сезон. В этом году впервые за последние годы взрослый чемпионат России и молодежное первенство страны решено было провести в разные сроки. Взрослое завершилось в воскресенье, молодежное стартует завтра. Это дало возможность многим атлетам в возрасте до 23 лет не только попробовать свои силы на взрослом первенстве, но и отобраться на зимний чемпионат Европы в Бирмингеме. Успехи 20-летних спортсменов в отдельных видах программы позволили главному тренеру сборной России Валерию Куличенко дать весьма радужные комментарии. Главное, что высокие результаты показывают молодые спортсмены. Молодая кровь сборной России накануне чемпионата мира 2007 и Олимпиады 2008 очень нужна. Радовался Куличенко в частности и результатам традиционно сильных для россиянок забегов на 400 и 800 метров, где первенствовали 24-летняя Жанна Кощеева и еще более опытная 28-летняя Оксана Сброжек. Последние на пятки наступали две Марии, 22-летняя Дряхлова и 20-летняя Шапаева, что в принципе неплохо, но шансов на борьбу за место в сборной пока не дает. Реальных же победителей из числа молодежной сборной только двое. В прыжках в длину у женщин первенствовала Анна Назарова, переигравшая Ирину Семагину, та, правда, только вернулась после рождения ребенка, Ольгу Рублеву, спортсменку опытную, но уже давно не показывавшую высоких результатов, и Наталью Лебусову, никогда не считавшуюся лидером в этой дисциплине. Соревнования прыгунов в высоту выиграл Иван Ухов. Он, несмотря на свой возраст, уже едва ли воспринимается как молодой, наступающий на пятки старичкам. На пятки он уже давно всем наступил, отдавил и выбился в лидеры. Ухов уже 5 раз брал гроссмейстерские 2.30 и выше. А 28 января и вовсе установил новый рекорд России для залов, преодолев высоту 2.39. Так что оптимизма, излучаемого главным тренером сборной, явно слишком много. Молодежь, может, и подбирается к лидерам, но находится еще на почтенном от них расстоянии, во всяком случае в свете лучших мировых результатов. Мне из наиболее интересных результатов хотелось бы отметить два момента. Это выступление женской сборной Московской области в эстафете 4 по 800 метров, которая пробежала дистанцию за 8, 18 и 54 секунды, что на 17 сотых лучше мирового рекорда, установленного российской же сборной еще в 1994 году, и полноценное возвращение в сектор после тяжелой травмы спины экс-рекордсменки мира в прыжках шестом Светланы Феофановой. Она на чемпионате России правда, стала лишь второй, с результатом 4.60 уступила 5 сантиметров Юлии Голубчиковой, но хочется верить, что возвращение Светы в сектор будет не менее триумфальным, чем продолжение карьеры Елены Синбаевой, которая вновь побила мировой рекорд. На сей раз на турнире Сергея Бубки «Звезды шеста» Лене покорилась планка на отметке 4 метра 93 сантиметра. Еще одна волгоградская прыгунья, но только тройным, которые в Волгограде, к слову, вообще не провели, видимо, из-за недобора участников, в этом сезоне вновь пробует свои силы в прыжках в длину. На этот раз Татьяна Лебедева была первой в однодневных соревнованиях ЭАФ в немецком Карлсруэ. Как признается сама спортсменка, чтобы прыгать в длину, особой техники не требуется.
Я считаю, длина – это, вот как говорят, она сила есть, ума не надо. Разбежался и прыгнул. А тройной ты можешь быть физически не сильно готов, но если ты вот именно собрался, можно первый скачок засадить сильный, потом второй тебе третий сломает прыжок. Он именно такой цельный. Там даже не то, что стратегия, а там вот именно техника большую роль играет. Ты именно вот ее собрал, именно прыгнул ровненько, а в длину просто или попал, или не попал.
Так считает олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. С ней побеседовала наш корреспондент Елена Приходько. Скандал в российском биатлоне после окончания чемпионата мира в итальянском местечке Антхольц-Антерсильва снова набирает обороты. Довольно большая статья с анализом событий помещена сегодня на интернет-сайте «Газета.ру». Союз биатлонистов России обратился в Международный союз биатлона с довольно-таки необычной просьбой отстранить российских спортсменок от гонок, от оставшихся гонок сезона, если они, то есть спортсмены, не скроют логотипы личных спонсоров на форме и оружии, точно так же, как они поступили с логотипами спонсора Союза биатлонистов России. Напомню, что этот конфликт имеет глубокие корни. Еще в начале сезона президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов, сам, между прочим, 4-кратный олимпийский чемпион, самостоятельно договорился с новым спонсором. Таким образом, спортсмены встали на сторону спонсора старого, и завязался конфликт. Никто до сих пор пока индивидуальных контрактов со спортсменами не заключил. А ведь уже прошел и чемпионат мира. Старший тренер мужской сборной России олимпийский чемпион Владимир Аликин заявил, например, сайту «Газета.ру», что во время чемпионата мира никто из руководителей российского биатлона даже не удосужился поздравить спортсменов, то есть мужскую сборную России, с выигранными золотыми медалями в эстафете. По-хорошему, конечно, нужно было организовать в столице пресс-конференцию или даже торжественный прием, сказал Аликин. Но руководители Союза биатлонистов России такой инициативы не проявили. Вообще, продолжил Аликин, у меня создалось такое впечатление, что национальная команда руководство СБР не интересует, а успехи даже раздражают. Аликин также прокомментировал высказывание руководителей СБР о том, что в подготовке сборной к чемпионату мира были допущены ошибки. «Наверное, ошибки были», — сказал Аликин, но заявление Александра Тихонова о том, что он нам что-то якобы советовал, категорически не соответствует действительности. С ним не было никаких разговоров вообще, а не только на тему подготовки команды. Как дальше будут развиваться события, сейчас совершенно невозможно предугадать, учитывая к тому же и то, что Сам Александр Тихонов находится под следствием или под судом, не знаю точно на каком этапе и обстоят дела, по обвинению его в подготовке покушения на Амана Тулеева. Итак, российский биатлон переживает явно нелегкие времена. Но, тем не менее, сегодня спортивные события следующие. В Марселе, Антверпене, Коста-ду-Соуп, Сан-Хосе, Бангалоре начались теннисные турниры. Сегодня уже в программе матчи баскетбольных Еврокубков. И на нашем интернет-сайте спортивные новости и комментарии специалистов www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – защита прав молодежи. В программе принимает участие председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кандидат юридических наук Илья Расолов и студенты столичных вузов. Ведет программу Карен Агамиров. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Дело за северокорейской стороной. Я думаю, что мы сделали все предложения.
Вирус птичьего гриппа обнаружен уже в 3 населенных пунктах на юго-востоке Турции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Таха Ясин Рамадан приговаривается к смертной казни через повешение за совершение преднамеренного убийства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520.